Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем изучение 22 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем, какие законы установил Бог о краже, займах, прелюбодеянии, скотоложестве, идолопоклонстве, пришельцах и вдовах. Итак, прочтем первый стих. «Если кто украдет вола или овцу, и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Я не знаю, почему именно 5 волов и 4 овцы. В Новом Завете, однако, на этот принцип ссылается Закхей в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Почему именно вчетверо? Он определенно ссылался на закон Моисея. И сегодня наш закон требует, чтобы вы возместили стоимость чужого имущества, если вы его повредили или уничтожили. Вы должны либо заменить вещь, которую уничтожили, либо оплатить ее стоимость. Однако закон Бога, требующий возместить стоимость имущества вчетверо, гораздо лучше соответствует человеческой природе. Ведь если бы нам нужно было заплатить вчетверо более того, что мы сломали или украли, то мы были бы куда осторожнее и предусмотрительнее. Человек не меняется, и Бог не меняется. Бог всегда поступает с человеком в его же интересах. Прочтем теперь 2 стих. «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему». Этот закон давал право на защиту себя и своей собственности. Не так давно был случай, когда вор проник в чужой дом, но хозяин проснулся и выстрелил в этого вора из ружья. Вор, отделавшись ранением, подал на хозяина в суд и потребовал от него $1000 в качестве возмещения ущерба. Он выиграл процесс в суде. Судья вынес решение, что хозяин не имел права стрелять в вора, который залез в его дом. И чтобы заплатить штраф, человеку, которого хотели ограбить, пришлось продать свой дом. Сегодня наши человеческие законы чересчур хорошо защищают права виновных и ущемляют права невинных. Закон Божий защищает человека, его собственность и его дом. И этот же закон дает человеку право защищать себя, свою собственность, свой дом и свою семью от посягательств. Именно на законе Божьем основывается все наше право и порядок. Если бы человечество строго следовало всем предписаниям, данным в книге «Исход», то мы с вами не видели бы того беспредела, который царит сейчас на наших улицах. Во всей нашей правоохранительной и юридической системе слишком много людей, которые или совсем не знают Библию, или очень далеки от нее. Поэтому они и не могут должным образом устанавливать законы и обеспечивать их соблюдение. Конституцию Соединенных Штатов написали люди. Не все они были христиане, и тем не менее они уважали Слово Божие. Я недавно слышал, как один человек говорил, будто Томас Джефферсон надсмехался над Библией. Это не так. Цитаты из сочинений Томаса Джефферсона свидетельствуют, что он почитал Слово Божие, хотя и не верил в его чудесную природу и не следовал ему в своей личной жизни. Сегодня же за соблюдением закона следят люди, которые вообще ничего не знают о Библии. Именно из-за этого происходит так, что невинные люди попадают в крайне тяжелые ситуации. Прочтем 3 стих. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Вор должен возместить стоимость украденного, а если у него не хватит денег, то его можно продать в рабство. Читаем далее 5 стих. «Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего». Аналогично, если ваш скот потравил чужое поле, то вы должны возместить убыток. Теперь 6 стих. «Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». Еще один принцип, помогающий соблюдать закон и порядок в обществе. Бог через Моисея дал Израилю закон, чтобы Израиль стал примером для других народов мира. Прочтем 16 стих. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Другими словами, он должен обязательно внести соответствующий выкуп и взять ее в жены. Нынче, однако, так не поступают. Вот 17 стих. «А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вена девицам. Если же отец девушки не захочет отдавать ее замуж, то насильник должен заплатить деньги за свой поступок». Далее 18 стих. «Ворожеи не оставляй в живых». Сегодня мы видим, как снова поднимает голову сатанизм и поклонение всему сверхъестественному. Это очень серьезно и опасно, и об этом мы еще поговорим, когда будем изучать книгу Второзакония. Теперь 19 стих. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Да, человек может пасть даже так низко. Почему Бог установил такой закон? Да потому что люди этим занимались. И что самое страшное, в наш «просвещенный» в кавычках век мы наблюдаем рост этого отвратительного извращения. Прочтем 20 стих. «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Несомненно, очень жестокое наказание. Если бы этому закону следовали буквально, то сегодня наше общество было бы куда лучше. Конечно, уничтожать всех, кто приносит жертвы богам, кроме Господа, жестоко. Но ведь если у человека рак, то он, несомненно, хочет навсегда избавиться от этой болезни. О том же говорит Бог в этом законе. Прочтем 21 стих. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Это Божья политика добрососедства. Далее 22 стих. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Слово Божие лежит в основе всех великих начинаний, которые принесли благословение всему человечеству. А данный стих лежит в основе наших законов, которые запрещают детский труд. Что касается заботы о сиротах, то достаточно будет вспомнить, где появились первые приюты для них. В атеистических странах или под покровительством христиан. Прочтем теперь 23 и 24 стихи. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопли их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Я уверен, что Бог защищает бесправных и беззащитных. И великое наказание ждет тех, кто обижает нуждающихся». Прочтем 25 стих. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если один человек дает другому в долг, то он не должен требовать непомерно высокий процент с этого долга. Бог говорит, что нельзя пользоваться нуждой ближнего». Мы рассмотрели некоторые законы Божии из 22 главы книги «Исход», а теперь давайте обратимся к 23 главе и продолжим их изучение. В этой главе мы найдем законы о клевете и лжесвидетельстве, справедливости, милосердии, о праздниках и отдыхе, о субботе, идолопоклонстве, о трех праздниках, о жертвоприношении и об обещании ангела. Итак, в 23 главе Бог продолжает давать законы о собственности. Начнем с 1 стиха. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Бог повелевает нам всегда критически относиться к тому, что говорим мы сами, и к тому, что мы слышим от других. Вот одно из Божьих правил поведения. Сплетник – это такой же преступник, как и убийца, вор или прелюбодей. И тем не менее, сплетникам в нашем современном обществе все сходит с рук. Прочтем второй стих. «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Если бы мы исполняли заповедь Бога, «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды», мы бы перестали устраивать забастовки, демонстрации, волнения и беспорядки. Да и всяких преступных банд и бандитских группировок стало бы значительно меньше. Я как-то разговаривал с очень приятным молодым человеком, который как раз и принадлежал к категории бунтарей. Он сказал мне, что одевается так странно, потому что хочет быть свободным и независимым. Но я знал, что точно так же одевается и еще несколько тысяч человек в этом городе. И поэтому я его спросил: «А если бы ты рискнул одеться по-другому, то тебя по-прежнему приняли бы в свои ряды те, с кем ты сейчас общаешься?» «Нет», — ответил он. Тогда я снова спросил: «Когда вы все протестуете, то ты обязан становиться в колонну вместе со всеми, так ведь?» «Да, конечно», — ответил он. И я сказал: «Что ж, в таком случае ты не очень-то свободен. Тебе приходится выполнять вполне определенные обязанности. Когда вы все протестуете, то и ты должен протестовать. Ты обязан одеваться в точности, как все остальные. Это совсем не свобода. Друзья мои, Бог пишет нам в этом стихе, что свобода в том и заключается, чтобы не следовать за большинством на зло». Прочтем теперь третий стих. «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Приговор не должен быть предвзятым ни в пользу богатого, ни в пользу бедного. Суд и справедливость должны вершиться беспристрастно. Римляне изображали справедливость в виде женщины с завязанными глазами. Она не взирала на лица и держала в одной руке меч, а в другой — весы. Меч означал неминуемое наказание после вынесения приговора, а весы означали, что справедливость будет беспристрастной. Суд должен вершиться, невзирая на лица. Прочтем теперь о законах, касающихся земли и субботы. Бог снова дает Израилю закон о субботе и седьмом годе. Вот что написано в 10 и 11 стихах. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой, оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею». Бог еще пересмотрит этот закон с Израилем, когда народ придет в землю обетованную. Суббота, седьмой год и юбилей рассматривается подробно в книге Левит. Вкратце же можно сказать, что суббота – это седьмой день недели, день обязательного отдыха. Что касается седьмого года, то в этот год вся пахотная земля отдыхала, а юбилейный или пятидесятый год назывался также годом освобождения. Каждый пятидесятый год евреи, которым пришлось продать себя в рабство, становились свободными, и проданные ранее земли возвращались к своим прежним владельцам. Интересно отметить, что все заявляющие, будто бы они соблюдают субботу, на самом деле соблюдают лишь субботний день. Они никак не соблюдают седьмой год, особенно если они фермеры. И уж тем более они не соблюдают юбилейный год. Прочтем далее про три всенародных израильских праздника. Вот стихи с 14 по 17. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа». Три раза в году все еврейские мужчины должны были являться перед Богом в Иерусалиме. Им необходимо было отмечать три праздника – праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей. О празднике Пасхи вы наверняка помните. Он был установлен в память о том, как Израиль был спасен во время последней казни египетской, а затем был выведен из рабства. Но мы еще будем более подробно обсуждать все эти три праздника. Прочтем теперь про обеты и указания, касающиеся покорения Израилем обетованной земли. Я читаю 20 и 21 стихи. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Всегда задают вопрос, а кто же этот ангел? Ответ можно найти в других местах Писания. В 4 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». И в 9 и 10 стихах той же главы мы читаем продолжение: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Бог дает заповедь подчиняться только Господу Иисусу Христу. И именно о нем идет здесь речь. Прочтем теперь 23 и 27 стихи. «Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих». Бог говорит Израилю, что за грех он изгонит врага из земли сей. И далее в 27 стихе он объясняет Израилю, что намеревается поселить их в земле, которую сделает израильской навеки. А в 32 и 33 стихах Бог добавляет касательные отношения с другими народами. «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Народ Израилев не должен был заключать никаких союзов с обитателями земли или с их богами. Эта заповедь была как нельзя кстати. Иисус Навин не исполнил ее и совершил большую ошибку, заключив союз с гаванитянами. Он предварительно не разузнал хорошенько, с кем имеет дело. И, конечно же, народ Израилев попал, в конце концов, в вавилонский плен только потому, что предался идолопоклонству и стал служить другим богам. Обратимся теперь к изучению 24 главы. В этой главе мы узнаем, как Господь призывает Моисея взойти на гору, как дети Израилевы обещают, что будут покорны воле Бога, как является слава Бога, и как на время отсутствия Моисея Аарон и Ор остаются за главных. 24 главой завершается раздел законов, посвященных регулированию социальных отношений, который был начат в 21 главе. Мы с вами уже убедились в том, что Моисеев закон гораздо обширнее, чем лаконичные 10 заповедей, и в нем рассматривается широкий спектр человеческих отношений. Давайте теперь рассмотрим, какой порядок богослужения был установлен на время, предшествовавшее сооружению скинии. Начнем с первого стиха. «Бог сказал Моисею: «Взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Бог приказывает всем этим людям взойти на гору. Но даже они, занимавшие столь высокое положение, среди народа Израилева должны были поклониться Богу издали. Насколько же эпоха закона отличается от периода благодати? И насколько нынешние отношения между Богом и христианами отличаются от того, как Бог хранил израильтян и как Он нес их из Египта на своих орлиных крыльях? Когда господствует закон, человек должен поклоняться издали. О сегодняшнем же состоянии верующих говорится в 13 стихе 2 главы послания к Ефесянам. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Сегодня Бог спасает нас и ведет нас по жизни Своей благодатью». Прочтем 2 и 3 стихи из 24 главы книги «Исход». «Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Во второй раз дети Израилевы отвечают утвердительно на вопрос Бога о том, хотят ли они получить Его заповеди и Его закон. Они очень самоуверены и самонадеяны. Они заявляют Богу: «Да, мы хотим получить Твой закон». Они обещают выполнить все, что сказал Бог, хотя сами еще не слышали всего, что Он скажет. Пока им были даны только 10 заповедей, и они уверены, что смогут их выполнить. Мы продолжим разговор об этом в следующей передаче.